Погружение. Авторская передача Игоря Попова.
Для чего Христу нужно было так мучительно страдать и умирать на кресте? Виноваты ли в этом мы и зачем Богу нужна была эта жертва? Поговорим об этом в передаче «Погружение». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. У меня в гостях писатель Олег Мраков. Олег, привет.
Привет, Игорь.
Друзья, присоединяйтесь к нам. Сегодня, в общем, Великий Четверг. Это Страстной Четверг во многих общинах, церквях, храмах. Сегодня такое самое главное причастие. Вот было причастие на утренней литургии у многих православных христиан в православной церкви и во многих общинах, соответственно, евангелического направления, да, во многих протестантских общинах сегодня причастие вечером, на вечернем служении. И сегодня мы будем размышлять, во-первых, о том, что было вообще вот в Страстной Четверг, что происходило в Страстной Четверг. И вообще попробуем поговорить о жертве, да, о жертве Христа, о том, что это значит для нас сегодня и как это может быть, трансформирует нас или не трансформирует, меняет ли это нашу жизнь. И пишите, пожалуйста, друзья, как вы думаете, зачем Богу нужно было страдать, зачем это нужно было, зачем Христос страдал на кресте, зачем Он претерпевал вот эти муки. Давайте попробуем поразмышлять сегодня. Олег, привет.
Привет.
Ну что, давай сегодня попробуем вот о чем поразмышлять. Начнем вот с чего. Знаешь, вот Великий Четверг, Страстной Четверг, что, как ты вообще его проводишь? Я понимаю, что у нас вот, ну, это будний день.
И да, беготней и заботах.
Беготней и заботах он проходит. Размышляешь ли ты вот о том, что происходило в Страстной неделе? Вот как-то ты для себя ее выделяешь, отмечаешь, о чем размышляешь в это время?
Вот, увы, за вот этой суетой как-то не очень получается размышлять, отвлекаться, сосредотачиваться. Угу. То есть вот вроде бы, да, такое, ну как хорошее, нужное время на самом деле, нужное время для того, чтобы поразмыслить, оценить даже там, допустим, прошедший год, какие-то вещи, состояние душевное, а все это вот ты только начнешь думать, и уже надо что-то делать, причем совершенно не сообразующееся с твоими размышлениями. Это обидно, это вот какая-то нехорошая ситуация. Причем, ты знаешь, все-таки, когда вот только уверовал, когда вот это все прям есть пламя, есть вопросы, это прям целые списки вопросов, ты сильно размышляешь, бьешься над ними, а со временем как-то привыкаешь, и все становится немножко рутинизированным. Это привычное, стандартное, к сожалению.
Да, у нас вот комментарий уже есть. Дмитрий Макен написал: «Привет, как дела? Я думал, пятница страстная. Я вам могу сказать, Дмитрий, что и пятница страстная, и четверг страстной, и суббота страстная, и только в воскресенье у нас светлая Пасха. Да, и понедельник страстной, и вторник страстной, и среда страстная». Да, в эти дни, каждый день страстной недели, мы размышляем над тем, что произошло, да, что происходило во время этих евангельских событий, как это происходило, что делал Христос, и понятно, что это начинается с пальмового воскресенья или вербного воскресенья, когда вход Господень в Иерусалим был. И вот все эти, в общем, тайны вечеря, все, значит, мы размышляем. Каждый день страстной, каждый день Пасха. Ну, как бы красивые фразы, красивые. Вот действительно ли
не каждый... Не поспоришь.
Не поспоришь, да, да. Да. Хочется сказать, аминь, и помолимся, братья и сестры, да? Вот. Но, с другой стороны, вот действительно ли для вас каждый день страстной, и действительно ли для вас да. каждый день Пасха? И честно, да. если вы будете отвечать честно, то нет, скажете, да? Потому что вы забываете... Вы не, скажем, не живете все время вот в ощущении этого, да. А страстная неделя как раз она помогает нам вернуться в это состояние, помогает нам еще раз задуматься. Не просто потому, что да, конечно, Христос воскрес из мертвых смертью, смерть поправ, и сущим во гробах всем жизнь даровал. Да? И это да. действительно еще. Так, да, и мы попробуем.
Знаешь, с годами вот начинаешь как-то по-другому немножко относиться к этим вот ритуалам традиционных церквей. Угу. То есть когда ты, тебе кажется, что это все какое-то вот формальное, не касающее сути, а вот с годами понимаешь, что а вот в этом есть определенная мысль, когда все вместе, все общество по определенному распорядку размышляет вместе, молится вместе. Понятно, что это ну, может привести к такой вот тоже крутине, к тому, что все это начинает делаться чисто для галочки. Да, безусловно.
Так, ну, все что угодно может стать рутиной, с другой стороны.
Да? Но тем не менее, когда вот вокруг тебя ну, что-то такое, что тебе постоянно напоминает, ну, что вот я проснулся утром, а что мне напоминает, что сегодня, ну, кроме календаря, да, там, что мне напоминает о том, что сегодня страстной четверг? Да, в общем-то, ничего. Все дела, которые я делаю, они настолько с этим не связаны вообще никак, что они просто меня удаляют впрочь, и все.
Я вчера шел с малой группой и включил радио «Вера». Да? И там священник как раз говорил про четверг, то есть готовились к четвергу, и он говорит, вот, ну, попробуйте, постарайтесь отодвинуть, и, ну, может быть, отпроситесь с работы на утреннюю литургию, сходите, причаститесь, подготовьтесь к этому, пусть это для вас будет какое-то особое время. Я в это время, ты знаешь, я слушал подкасты, я, знаешь, вот тебе очень советую, наверное, послушать, называются они, если я не ошибаюсь, «Хотелось бы верить». И это подкасты Арзамаса про четырех священников. Александра Меня, значит, Шмемана, Александра Шмемана, соответственно, про, значит, владыку Антония Сурожского и Иоанна Крестьянкина, да? Угу. Вот четыре священника, и подан, рассказывается о них через людей, два человека, которые, на которых повлияли, на жизнь которых повлияли вот эти четыре священника. Да. Я подумал о том, что вот слушай, там очень интересно, знаешь что, то, что ты слышишь, они нашли записи вот, проповеди или размышлений, бесед вот этих священников. Если там с Александром Менем его довольно много, ты заходишь, да, ты можешь в Ютубе посмотреть, то там можешь и Шмемана посмотреть, да, но вот его меньше гораздо, да. И, а уж Иоанна Крестьянкина, так, а хотя он совсем недавно умер, ведь, да? Вот, совсем недавно умер. Да.
Знаешь, такое ощущение, когда говорят, что это прям какой-то 19 век.
Да-да-да, это, ну, создается вот это ощущение, при этом ты слушаешь, ты вспомнишь, что, помнишь, как он, когда была эта истерия по поводу ИНН, когда он, его это все достало, в конце концов, и он просто выступил, он же ну, старенький был, 94 года ему было, и он, значит, выступил и сказал, ну, прекратите, братья и сестры, прекратите истерить. Что вы, честное слово, что у вас, Христа меньше, что ли, в вас, чем вот в окружающем мире вот этих страхов, что ли? Вот что вы, честное слово? И ты думаешь, что это совсем недавно было, да, вот эти все вещи. Я к чему? К тому, что я послушал отрывки из их бесед, проповедей, да, совершенно замечательных, и подумал о том, насколько мы всю жизнь можем превратить вот в рутину, да. Ну, говорит, да, что вот, да. Вот, например, там ежедневная молитва может стать рутиной, да, и становится для многих рутиной. И для нас, ну что для многих, для нас с тобой она становится рутиной. Мы автоматически начинаем там молиться за нужды, за что-то, да. И вдруг в какой-то момент останавливаешься, и ты. И вот, например, страстная неделя это очень хороший способ, да, очень хороший повод остановиться и задуматься, стоп, а о чем я молюсь сегодня? Что для меня сегодня важно? Да. Что я читал сегодня в Евангелии? Да? Что, я, например, там сегодня читал первое послание Иоанна. Да? И 148-й псалом. Да? И вот, вот эти... что значат эти строки псалмопевца? Особенно вспоминаешь ты Исаию, например, да, как Агнец был введен на законе в этот момент. Да? Вот эти места... такие какие-то очень пророческие места, мессианские места из Ветхого Завета. Вспоминаешь ты и евангельские места в этот момент. И как-то по-особому, действительно по-особому открывается это все. Как в Рождество открывается по-особенному отрывки, места из Евангелия о Рождестве, да?
Ну да, потому что это общая атмосфера. Я говорю, вот когда мы даже не очень-то это понимаем, а вот когда именно все празднуют, когда... У нас это только вот прямо вот на саму Пасху, когда, да, вот это тоже несколько такое ритуализированное «Христос воскрес, воистину воскрес», которое тоже звучит скорее как, даже не знаю, просто как присказка уже какая-то. Mm-hmm. А вот когда это со смыслом, когда все люди вместе... Да, я понимаешь, почему вот христианская цивилизация, вот что такое было, например, Византия, когда вот она была в рассвете, и ты так думаешь, это вот даже представить о себе сложно, когда весь ритм жизни посвящен, он завязан тем или так или иначе на церковные праздники, на проповедь, на вот какие-то отношения
с церковью. Сколько бесед отцов церкви на церковные праздники? У Иоанна Златоуста, например, у него одно из самых богатых святоотеческих наследий, да, среди святых, ну, среди отцов церкви, да. Сколько, посмотри, сколько бесед на праздники, да. И каждая эта беседа берет и переворачивает что-то, да. Вот. По-другому ты начинаешь смотреть на все,
что происходило. Вообще как-то не очень ценим это святоотеческое наследие, к сожалению, и напрасно, потому что там очень-очень много всего нужного.
Это правда, правда, интересного. И ты можешь, взяв там труды отцов церкви, тексты отцов церкви, их поучения, наставления, гомилии их, да, логии, да, то есть это разные жанры все-таки, да, разные жанры, и богословские, да, и даже иногда и просто литературные жанры, да, потому что это действительно на разные, там разный формат был, и в любом случае это очень интересно, как они реагировали на это, да. Поэтому, друзья, пишите нам, как вы сейчас, о чем вы сейчас размышляете, о чем вы сейчас думаете, как вы думаете, зачем Богу нужно было страдать, давайте поразмышляем в Страстной четверг об этом. О жертве, о жертве Христа. Конечно же, мы завтра в пятницу тоже будем думать об этом, размышлять, да, будем вспоминать события. У нас вот, кстати, в этом году мы, значит, в церкви делаем на каждый день. У нас сегодня Страстной четверг, он выделяется, да, потому что у нас причастие. А так мы каждый день... У нас есть отдельная тема, да, там Иисус как Спаситель, Иисус как человек. Я вот буду завтра вести служение, мы будем размышлять об Иисусе Христе как первосвященнике, да. Mm-hmm. И вот еще раз, одна из очень хороший такой способ напомнить о том, что вот мы все говорим, что Христос первосвященник. А что это значит? Христос первосвященник, да. Что значит это для нас сегодня, как это меняет нашу жизнь, меняет ли это нашу жизнь, живем ли мы обычной жизнью, это никак вот, в общем, вот нас не задевает, или же мы действительно понимаем, что Христос первосвященник, тогда вот...
Ну да, что это вообще такое значит, тоже не так-то просто понять на самом деле.
Да, я тоже думаю, что это очень, очень важный момент. Друзья, присоединяйтесь к нам, ставьте лайки, делайте репосты, делитесь нашими эфирами на своих страничках в соцсетях. Вы можете нас поддержать материально. Ссылочка в описании к этому эфиру. Больше ничего говорить не буду. Вот для... В общем-то, благодаря вам мы выходим в эфир, благодаря вашей поддержке мы расширяем аудиторию, поэтому, друзья, будьте с нами, поддерживайте нас, вот ставьте лайки, делайте репосты, и ссылочка для того, чтобы пожертвовать в описании к нашему эфиру. Смотри, Олег, вот знаешь, о чем я подумал? Сегодня век рациональности такой, факт-чекинга, каждый может, значит, залезть в интернет и почувствовать себя вот экспертом, в кавычках, что называется. Как ты думаешь, в чем смысл веры в Бога? Такой просто идущий прям против вот этого всего идеи рациональности иногда.
Имеешь в виду именно вот время, когда все очень легко вырабатывают свое мнение.
Да, даже не мнение, а все, ну, все нужно, все должно быть проверено на эффективность, да? Все должно быть такое рациональное, все должно быть доказано. И вера, которая часто идет, да, мы можем говорить о том, что мы можем там какие-то доказательства приводить, и, значит, доказательства воскресения, целую книжку Джоша Макдауэлла существует, да. Но при этом вера часто идет, ну, то есть не от рациональности, да. Рациональность скорее, вера рождает рациональность. Мы сначала веруем, потом начинаем искать доказательства. Хотя есть и обратные, согласен, есть и обратные примеры, когда человек хотел там доказать против и значит, что-то. Ну, Джош Макдауэлл, например, Ли Стробел, то же самое, пытался доказать, что Христос не воскрес, в общем, в результате приходит к вере. Но это скорее исключение, чем правило.
Ну, я тут вспоминаю Тертуллиана с его вот этим построением о том, что вера в распятого и воскресшего Бога вообще абсурдна. Почему? Как это вообще могло произойти? Это настолько не укладывается в рациональное.
Ну, обычно, да, веру ибо абсурдно, при этом совершенно вырывает из контекста, да, вот это размышление.
Да, опять же, в век интернета и факт-чекинг очень легко найти перевод Тертуллиана. Я там... То есть не обязательно совершенно знать для этого латынь, рукописи читать. Все переведено. Все есть, ну, в отрывках, понятно, да, там у нас, конечно, святоотеческое наследие переведено не то чтобы очень уж хорошо, но уж, по крайней мере, такие тексты, они существуют, они выложены в интернете, открыто. Спасибо нашим православным братьям, которые об этом позаботились, у которых есть прям, ну, несколько сайтов, на которых прям можно по поиску, с каталогом, о таком-то, о святом отце посчитать таком-то. Вот Тертуллиан, у него вот это вот мысль, которая чувствуется, что его самого вот это вот прям пронзило, что вот так вот не укладывается, невозможно, абсурдно, безумно. И вот поэтому и истина, как он говорит. И действительно, это сложно объяснить, и главное, сложно объяснить вот в таких вот терминах Википедии, вот в этом изложении, кратком, сжатом, а не всегда достоверном, будем тоже честны тут, или в формате ТикТока. То есть эти вещи, которые требуют определенного размышления, углубления в тему. И тогда, да, вера вообще такая штука странная, потому что человек может настигнуть в любых обстоятельствах, может быть плодом долгих размышлений, может прям вот внезапно свалиться и повести за собой. Разное бывает. И всегда так было.
Да, Дмитрий написал, как подкреплять-то это осознание жертвы Иисуса в жизни? Если бы, Дмитрий, вы еще немножко пояснили бы, было бы очень-очень хорошо. И он написал, я знаю книгу, где христианин через Библию и знамения начинает искать вернувшегося Иисуса и находит его и обращается в другую религию. Ну, это как бы... Тут я прокомментировать не могу. Книг очень много и очень разных. Вот, да. И не всегда...
А, уточните, автор, название, да, может, мы что-то и знаем про эту книгу.
Да, ну, в любом случае, написано очень много книг, и очень, собственно, многие...
Я хочу сказать, что и есть люди, разочаровавшиеся в вере, тоже, да. это происходит, этого нельзя отрицать. Ну, да, да.
И вот здесь как раз, если говорить о том, как жертва Христа меняет, то давайте попробуем поразмышлять. И, знаешь, обычно, я не знаю, к тебе подходили, но мне, я помню, Уильям Сирс «Как тать ночью». Ну что ж, не знаком, ну, надо будет просмотреть, по крайней мере, почитать, потом скажу свое мнение по поводу этой книжки. Знаешь, вот обычно ко мне часто подходили и говорят, вот пусть Бог докажет, что он есть, вот я тогда в него поверю. что сегодня может быть доказательством для человека и реальности Бога, как ты думаешь? Что может пробить наш природный скептицизм?
Ну, тут опять же, то, что я говорю, что вера такая штука непредсказуемая. Действительно, дух дышит где хочет, и можно строить доказательства, цитировать святых отцов, приводить всевозможные примеры, самые изобретательные, и не произвести никакого эффекта. А бывает, человек прочитал что-нибудь, не знаю, там, четыре духовных закона, и вдруг его прям вот осенило. Любой человек вот сказал, что вот Христос любит тебя, и раз, и... Вот книга Грега Лори «Революция Иисуса», по которой скоро выйдет, точнее, вышел уже фильм, он сейчас, по-моему, вот как раз в русском дубляже, по-моему, еще нет, там Грег Лори пишет вот о своих вот этих вот первых шагах по евангелизации, что вот буквально, говорит, бывает, вот с ним буквально было, что он подошел к женщине и сказал: «Христос вас любит-то? Я всегда хотел это услышать». И он говорит: «Я растерялся, я не знал, что дальше-то, что дальше-то делать».
Да, есть, знаешь, есть, если ты смотрел такой, я его до конца так не досмотрел, но книжный магазин Блэка, да, и вот, значит, там есть одна из серий, где приходит, по-моему, свидетель Иеговы, если не ошибаюсь, может...
По-моему, да.
Да, кто-то, он говорит, ну, это они, это... стучат в дверь, а он открывает, а ему скучно. И они говорят: «Хотите ли поговорить об Иисусе?» Он говорит: «Да». Они говорят: «Так далеко мы еще не заходили». Вот, и, ну, действительно, может быть, иронично, но все-таки... Я думаю о том, что когда мы размышляем как раз об этой формулировке «верую, ибо абсурдно», Тертуллиан как раз имел в виду совершенно другое. Да, конечно же, можно какие-то логические доводы приводить, но при этом что переворачивает жизнь человека? Вот вера, перевернувшая жизнь человека, это действительно никакими-то логическими построениями не доказать. Да? Можно прийти к каким-то выводам, и то, убедит это или не убедит. Кого-то это убедит, кого-то нет. Да? Я помню, значит, один уфолог рассказывал, что он, его, значит, один из, там, какой-то генерал, а он был, тогда еще не был уфологом, был каким-то, значит, какой-то отраслью науки занимался. Его генерал пригласил и говорит: «Вот вы там расскажите». Он говорит: «Я ему раскладываю все по полочкам логически, что вот летающих тарелок нет, инопланетян нету». Значит, и результат этой беседы какой? Значит, генерал абсолютно убеждается, что он прав, этот человек, да, никаких вообще, все это абсолютно, да, вот природные явления. Он говорит: «А я от него ушел уфологом». Вот, пожалуйста, вот как бы такой пример из жизни, да. И ты знаешь, вот мне интересно, что вот когда тебя просят доказать реальность существования Бога, как ты себя чувствуешь и что ты говоришь при этом?
Во-первых, что-то давно уже не было таких вопросов.
А жаль, да? Хочется
честно,
хочется в нулевые, когда...
О Боге, а мы все в футболе да в футболе.
Угу.
Вот, к сожалению, да. Но, знаешь, тут ведь тоже зависит от человека. К сожалению, сейчас много вот этой вот попсового атеизма такого, попсового материализма. И часто бывает, что, да, люди начитаются, наслушиваются, и производят это несколько такое скучное даже впечатление. Люди, которые, ну, скажем так, размышляли, читали какие-то более сложные книги, люди, ну, ученые, склонные вообще к сложному абстрактному мышлению, вот с ними, конечно, интереснее, потому что у них нет каких-то вот однозначных подходов, нет однозначных ответов. Есть понимание того, что это такая тема, в которой мы выходим за пределы нашей символьной системы, потому что в рамках нашей самой символьной системы фраза «Бога не существует», она бессмысленна. Потому что если Бог — это идеальное существо, то идеальному существу свойственен предикат существования. Собственно, на чем строится онтологическое доказательство, да, Ансельма.
Uh-huh, uh-huh.
И, ну, опять же, человек, который, ну, вот, ну, мыслил об этом, у которого есть опыт вообще анализа, ну, такой терминология.
Угу. Ну, вот, собственно говоря, паскалевское «я мыслю, значит, я существую», оно исходит из, из доказательства, по сути, Ансельма Кентерберийского. Вот, мы обычно это с существованием человека связываем, да, а Паскаль-то как раз имел именно это.
Мы, если мы размышляем, опять же, это доказывает наше существование, то, что вот эта сложность и вот это вот... Вообще сам факт, что есть нечто внутри меня, что анализирует этот мир, оно доказывает, оно уже само по себе доказывает, само доказывает существование. Но, опять же, мы тут вступаем в на скользкую дорожку вот этих символических систем, и поэтому, да, люди более опытные, более мудрые даже, я бы сказал, они чаще, ну, либо деисты, либо агностики. Я не скажу, что это прям вот верующие-верующие, но люди, которые понимают, что это действительно сложная тема, что здесь вот эти вот пионерские...
Да, тот же самый Энтони Флю, можно привести в пример. Энтони Флю много лет был убежденным радикальным атеистом. И не разлива Докинза, да, а гораздо серьезнее. Да, серьезный ученый, философ, автор огромного количества книг, да, где он отстаивал свою атеистическую точку зрения. Следуя, да, вот, значит, это... Принцип Декарта же называется, если я не ошибаюсь, да, следовать за фактами, куда бы они тебя не привели. Да? В результате он приходит как раз к идее того, что не может это все случайно появиться. Да? Вот это в результате случайности. Да? Он говорит, слишком много условий для случайности. Да? Если бы на градус ниже или на градус выше было бы, то вот не зародилась бы жизнь. Если бы Земля была ближе к Солнцу, да, не зародилась. Дальше от Солнца тоже не зародилась жизнь. Да, то есть, да, огромное количество. Он говорит, слишком сложная система для случайности. Он говорит, слишком сложно устроенная система. Он говорит, если бы мне нужно было бы вот такую систему создать, но он говорит, это очень продуманная, сделанная система с глубоко продуманными всеми аспектами. То есть вот невозможно такое просто так в виде случайности появиться.
Когда мы говорим вот в философском аспекте, у нас, допустим, к системе построения Аристотеля с его доказательствами, ну, не доказательствами, с его вот обоснованием существования абсолюта, у нас принято обсуждать с некоторой легкостью. Вот там Кант, он разоблачил, при том, что Кант, опять же, никто не читает же.
Ну, естественно, да.
Ты же знаешь, что он разоблачил. Ну, вот эта система, на которой потом Фома Аквинский основывал философию вот всего вот существования Бога, существования мироздания и так далее. А если почитать вот, собственно, философ, то понимаешь, что это система, и она именно вот онтологична. Вот это само бытие, небытие, почитать там, да, можно уже Гегеля и Хайдеггера, которых, опять же, их не назовешь христианскими философами, даже не назовешь мистическими философами.
Да, особенно вот Хайдеггера, да.
Да, особенно Хайдеггер, согласен. Но вот это понимание того, что все не так просто, все не сводится к одному там простому отрицанию или к простому утверждению, кстати, тоже, а то, что оно требует определенной работы мысли и понимания вообще, о чем ты говоришь, да, это полезное дело.
Перейдем к Страстному четвергу. Да? Сегодня Страстной четверг, и согласно евангельским событиям, в этот день Христос проходит путь от Тайной вечери в Гефсиманский сад и к предательству Иуды. Да? Тайная вечеря, Гефсиманский сад, предательство Иуды. Там же Христос умывает ноги ученикам. Там потом все это заканчивается молением о чаше. Да? Доминит меня чаша сия, но да будет воля твоя, а не моя. И, соответственно, приходит... Вот идет предающий. Да? Есть замечательная картина. Да? Вот идет предающий тебя. И здесь очень, очень важно. Это 26 глава Евангелия от Матфея, если, вот, друзья, вы хотите почитать, или 13 глава Евангелия от Иоанна, этому посвящена. Что эти события значат для нас? Вот насколько они реальны для нас сегодня? Насколько они влияют на нашу жизнь? Или могут повлиять на нашу жизнь? И как ты думаешь?
Есть целый набор событий. И знаешь, если начинать с темы предательства, Ну, невозможно эту тему оставить. Мне кажется, почему такое вот отношение во многом к евангельской истории? Да, во многом из-за вот этой темы предательства стороны ученика, того, кто был предан, кто, ну, жизнь свою, да, как бы отдал учителю, а потом предал по каким-то основаниям, причем мы даже не очень понимаем, по каким, и там строим разные гипотезы, и мы можем себя легко поставить на место и того, кто был предан, и того, кто предавал, потому что мы в своей жизни...
Правда.
Наверное, мало кто в таких радикальных именно состояниях, но, тем не менее, я думаю, каждый может...
Проходил через это, согласен.
Порывшись в памяти, особенно с возрастом, почувствовать вот эту вот всю индивидуальность переживаний, вот эту всеобщность этой истории.
Угу.
Великие истории, они на то и великие, что они касаются всех, и каждый человек может почувствовать себя частью этой истории.
Да, Алик написал: голод умеренный, добрый день, голод умеренный мне напоминает о страстном четверге. В ритуалах дня зажжения свечей вечером, молитвы у меня сейчас другие, они глубже. В ночлежку, надеюсь, успею лично заехать, хочется отдавать больше. Время небольшого, но перерождение внутреннего, духовного, весеннего, что ли. Да, Олег, очень интересно. Спасибо, что поделились, что как проходит ваш сегодня страстной четверг. Это очень важно на самом деле. Я уже сказал, что вот у меня там, например, там... Я поеду на богослужение, будет причастие, и для меня это очень важный момент. И важный в чем? Важный в том, что я все время, для меня действительно в Евхаристии, в Страстной четверг, она особенная. Я к ней особенно отношусь. И по-разному я ее переживаю. Сегодня я, например, там в посте нахожусь, да? И вот могу сказать, что когда ты там целый день находишься в посте, то там меняется сознание твое, да, меняется какой-то... Чисто физически ты по-другому все ощущаешь. И ты ощущаешь, знаешь, вот ты сказал о предательстве, я с тобой согласен, да. Не зря в 20 веке фигура Иуды стала чуть ли не центральной евангельской фигурой, да, потому что это век предательств. Да, и там, начиная с Андреева и заканчивая там писателем 20-21 века, например, Амос Оза, Иуда, он вообще переосмысливает предательство как поступок, да? Но ведь там, да, видишь, да. В Евангелии, в том и Евангелии, оно очень, скажем, стереоскопично, да, и стереофонично, да, мы видим два предательства, которые привели к разным результатам, да. Иуда и Петр. Предательство как малодушие и предательство как сознательный акт отчасти. Там многие говорят про раскаяние Иуды. Да? И в чем разница между раскаянием и покаянием? Вот у Петра было покаяние, а Иуда раскаялся и пошел удавился от этого раскаяния. Да? Вот, пожалуйста. Да? И это только один из моментов, который нам Страстной четверг позволяет переосмыслить сегодня. И когда я становлю себя... Ну, понятно, что предательство Петра, ну, вот ближе уже, да, к следующим событиям, да, но все-таки это событие все-таки четверг-пятница, да, вот эти события.
Ну, да, ну, и то, что Иоанн Петр заснули, когда Иисус молился.
Да-да, это Гефсимания, конечно, да.
Да, причем... тоже, ну, предательство, наверное, вот ты знаешь, вот, кстати, вот может быть вот это даже и еще ближе, что вот, ну да, ну заснули.
Да, самое интересное, что там есть многие трактовки, одна из трактовок, что они так перенервничали, что вот от такого, ну, то есть переживали, переживания вечера, что они вот от таких переживаний заснули, да, хотя Христос прямо приходит и говорит, не могли вы бодрствовать. И ведь на самом деле, иудеи, они были привычны бодрствовать в пасхальный седер, да, а это был пасхальный седер.
Да.
Да, в пасхальную ночь, в Пейсах, да, и как бы и заснули. И вот это вот ощущение одиночества, да, Христа, его борение, это его готовность, как Агнец был, да, предсыгущим, был безгласен, когда он выходит и когда он говорит, что же вы, как на преступника-то на меня с мечами да колями пришли, да. Вот это вот ощущение одиночества Христа в этот момент, да, ты вдруг ощущаешь, что вот, когда я ощущаю одиночество, насколько я его, насколько оно реально для меня, и насколько вот оно стало реальностью для Христа, который все это, вот, например, я говорю о том, что вот, ну вот мы чувствовали богооставленность, мы не чувствовали богооставленность, да, на самом деле. Вот богооставленность почувствовал Христос уже на кресте. Вот это действительно он почувствовал богооставленность, да? Чтобы он понес это разделение с Отцом, чтобы мы этого не чувствовали никогда. И вот это вот, ну, невероятно, что во всех этих событиях, и все эти события больше всего заставляют нас задуматься о том, что же мы переживаем, да, и что для нас это значит. Это действительно очень важно. Для чего? Главный вопрос, наверное, Страстного четверга. Для чего Христу нужно было так мучительно страдать и умирать на кресте? Мог ли Бог вообще без этого обойтись?
Ну вот, опять же, один из самых сложных. Ну, опять же, Тертуллиан, про которого мы уже упоминали, да, он говорит о том, что это вот свидетельство, самое сильное свидетельство получается именно из-за своей нелогичности, противоречия человеческому опыту. Вот вопрос, можно ли было без этого обойтись? Вот, наверное, один из самых таких. Вот почему Божий план, он именно вот в такую последовательность себя включает? И вот тут, вот, знаешь, как вот тут опять же ты так вот... Есть какие-то вещи, в которые ты упираешься и не очень понимаешь, как их преодолеть. Причем ни разумом, ни сердцем. Потому что вопрос, а почему именно все так? Почему... Ну, это вот этот базовый вопрос, да, почему в мире страдания? Ради чего? Для чего? В чем цель? Ну, вот-вот. Можно ли было обойтись без этого? И вот всегда, да, там классический ответ, да, ну, у нас свобода воли, что если у нас мир такой сложный и такой внутренне противоречивый, да, тоже, в этом его сложность. Вообще, любой человек, который имеет дело со сложными системами, понимает, насколько они непредсказуемы, насколько они хаотичны, и насколько они обладают своей уже системой правил. И здесь вот вопрос, вот почему Господь именно такую систему правил установил, что должна быть проливаться кровь за плату за грех. И вот тут вот такая загадка, в которую упираешься. И, ну, да, тоже вот классический ответ, что давайте не будем размышлять, давайте будем благодарить. Ну, я тоже в чем-то согласен, что вот эти вот размышления, они уводят от смысла, они приводят к такому вот замыканию. Бегаешь, как белка в колесе, и вот, а почему, в общем, оно вот так, а что же тут все такое несправедливо, вместо того, чтобы выйти из этого колеса, значит, говорить о Евангелии, говорить благую весть. И, с одной стороны, я с этим согласен, с другой стороны, я не могу перестать думать. Вот в чем проблема. Я вот тоже вот так вот устроен, что мне все время эти мысли, и чем больше я думаю, тем меньше понимаю.
И ты знаешь, мне кажется, еще очень важно понимать, что, во-первых, не зря апостолы, да, и Павел об этом пишет, и Петр, они настаивают на том, что это является доказательством любви Бога. Иоанн тоже, да, об этом пишет. Это является доказательством любви Бога. Да? Бог сам взял. То есть, собственно говоря, сам как судья. Это классический пример, да, про судью. Ты же знаешь его наверняка. Ну, да, да, это, да. Значит, Бог в этом примере уподобляется судье, да, который ведет заседание. И вдруг в зал подсудимого вводит его сына. Да, и он как судья должен осудить. То есть он должен исполнить закон, который... поставлен исполнять, да? Но при этом, как отец, он снимает мантию судьи, спускается и платит, да, за своего сына, платит этот штраф. И, по сути, вот все то, это классический пример такой, иллюстрирующий, что произошло. Бог, поставивший закон, да, возмездие за грех смерть, да, при этом и включил сюда искупление. А дар Божий, да.
Ну, ты знаешь, что тут тоже все равно возникает вопрос, а почему такой вот закон был установлен, ради чего? У меня, может быть, знаешь, больше вот как раз Евангелие от Иоанна с вот этим вот, о Боге как о слове, о логосе, об истории, можно сказать, о нарративе. Что вот, вот такой нарратив, он, ну, самый, сказать-то, самый гениальный нарратив человеческой истории. Вот.
Угу. Тут нас Дмитрий Маркес спрашивает, от кого утаилась эта вечеря, почему в Библии Бог поощряет тайное и молитву, и дела, и вечеря тайные. Все какое-то тайное. Вот вы все в одно смешали, ну ладно, Дмитрий. Значит, тайное просто потому, что, чтобы, во-первых, показать интимное, да, вот, наедине. Христос хотел остаться наедине с учениками, да? Именно поэтому тайное, не потому что он что-то такое хотел сделать, что нельзя другим, на что нельзя другим посмотреть. Во-вторых, конечно, он показывает этим исключительность. И в-третьих, искренность, да? Потому что, как бы, помолись, не нужно молиться перед всеми, да? Не надо вот этого лицемерия, да? Пойди помолись в тайне, и Бог, видя тайное, воздаст тебе явно. Да? То есть, видя искренность, тайное, тайное как бы, как искреннее, да, а, вот, это вот как бы в ответ на Дмитрия.
Еще, знаешь, может быть, тайное как, немножко как вытесненное, угу. То, что отвергнутое. То есть, тайна проистекает от того, что люди просто не хотят это видеть, и они загоняют, они игнорируют. И тайна получается не от того, что это где-то там вот... в тайном месте, а потому что просто никто этого не видит и,
да,
не хочет видеть.
Да, да, да. Часто и так. И часто это, опять же, вот, чтобы исключить эту человеческую... Постоянное показное, непоказное. Тайное как непоказное. Не для демонстрации своей веры, своей какого-то, там, в кавычках, благочестия, да, искреннего, открытого и честного перед Богом, наедине с Богом, да. Алика еще написала. Да, разница между раскаянием и покаянием этой недели в Библии любопытна. С точки зрения психологии, покаяние — это признание своей вины, ответственности и движение дальше. Исповедуйтесь, покайтесь и идите с миром. Вот о чем, наверное, страстная неделя. Раскаяние же — это затопление токсичным стыдом за содеянное и смерть. Да, раскаяние — это осознание своей вины, но тут покаяние — это движение дальше. Что я буду делать дальше? Петр все равно... Петр находился в смятении, да? Там же, по сути, что мы читаем о том, что... Мне всегда эта фраза, вот, меня просто вырывает из своего состояния такого уютного, да? И пошел Петр... Ушел Петр и плакал. Вот простая фраза. Тебя вдруг... Ты понимаешь, что... Ты очень хорошо понимаешь Петра в этот момент, да? И вот эта вот жертва Христа, которая переворачивает, она перевернула жизнь Петра. И когда потом Христос его трижды, да, говорит, любишь ли ты меня, Петр, да, из чего целые богословские, значит... выводят, какими, и от какого слова происходит глагол, я хочу сказать, что с точки зрения глагола, неважно, от какого существительного он произошел, важно действие. В глаголе важно действие, да. Он опять же говорит о прощении, да, и вот это вот жертва, которая нас приводит к примирению. Для меня, мне кажется, это очень важное сегодня, да. Когда мы говорим о, опять же, о тех же последствиях греха, последствиях выбора, мы вынуждены. Самый частый вопрос, например, который тут часто задают, а почему я должен страдать от последствий греха, которые совершили какие-то там Адам и Ева, да? Какая разница-то? Я-то тут при чем, в общем? Как это вообще может повлиять на мою жизнь? И почему я должен нести последствия этого греха? Вот как ты себе отвечаешь на эти вопросы?
Ну, все-таки наше вот это врожденное состояние, наша плоть, которая тоже вот апостол Павел рассуждает, что хочу делать, того не делаю. Ну, вот это вот состояние, вот эта проданность, я платян продан греху, кто избавит меня от всего тела смерти. Понимаешь, что вот на роду написано, как говорится, что вот если ты, ну, если, вот ты принадлежишь человеческому роду, человеческий род, вот он такой, он грешный. Опять же, очень хочется спросить, а почему такое правило, почему вот Бог допустил это, почему с Адамом и Евой это произошло, почему, почему искушение пришло в их жизнь. Не знаешь ответ на этот вопрос, хотя тоже понимаешь свою жизнь, сколько в ней было искушений, и тоже так, ну, как бы, если бы оказался там в Эдемском саду, тоже, скорее всего, попал бы под это. Почему так вот? Знаешь, это вопрос вечный о природе зла, о том, что зло делает с нами, что оно делает с человеком, с этим плотским состоянием человека. И вот, понимаешь, вот эти вот вопросы, на которые ты чем больше над ними думаешь, тем меньше понимаешь, но, с другой стороны, чем меньше понимаешь, тем больше ощущаешь благодать, которая вот это непонимание убирает, смывает. И то, что без благодати, когда все это вот на таких вот сухих вот, почему так вот все, ну, вот как юридическому объяснению спасения, что вот жертва, вот искупление, то, что, где благодать, где милость, где вот эта незаслуженная благодать, где вот это, что возлюбил нас, когда мы были еще грешниками. Но вопросы все равно остаются. Я прошу прощения, что я ни на один вопрос, кажется, сегодня не ответил.
Нет, здесь мне кажется, это очень важный момент, да, когда мы сами себе задаем этот вопрос и понимаем, что, в общем-то, понимаем, что это цена свободы, да, это цена нашей свободы, это цена возможности выбора, да. И, по сути, в этом... как раз в крестной смерти Христос и проявляет свободу Бога простить, его волю к прощению, да, его желание к прощению, его любовь, которую он так демонстрирует. Это уникальность, на самом деле. Это уникальное, да, действительно уникальное действие Бога, которое отлично от всех остальных религий. Вот его милосердие, продемонстрированное в крестной смерти Христа. И Алика тоже написала, мог ли высший Всевышний разум освободить себя от страданий? А чему бы он тогда научил человечество? В чем урок? Где мораль и расплата за содеянное зло? Вот Алика написала. Да, друзья, спасибо большое. Ну, действительно, для вот нас вот в этом сегодняшнем дне очень много вопросов, но на самом деле мне кажется, что главным ответом для нас является, конечно, вот, добровольное посвящение Христа для того, чтобы искупить человеческий грех. Мы об этом можем действительно умно размышлять, но главным ответом для нас является его поступок. Да? И поэтому, например, если мы берем Петра и Иуду, как мы сегодня размышляли, да, у каждого был свой поступок. Да? Один поступок привел к погибели, другой поступок привел к жертвенной жизни. И жертва Христа, преобразившая, предавшего Петра, и который потом, собственно говоря, всей своей жизнью шел по жертвенному пути. Да, ошибался Петр потом, ошибался. Точно так же, как и он потом и исправлял эти ошибки. Поэтому мне кажется, что сегодня вот мы... мне кажется, размышляли о самом главном, о той синергии Бога и человека, которая выразилась в желании Бога, в проявлении его любви пойти на крест. И это проявилось вот в событиях четверга, когда он молился, когда он был наедине с учениками, когда он открывал себя и готов, и показывал себе свою готовность пожертвовать ради них. Да, ради человечества, ради человека, да, собой на кресте. Так что сегодня мы об этом говорили, и я предлагаю, вот, друзья, посетите храмы, посетите церкви, придите в свои общины сегодня на Евхаристию, на причастие, размышляйте о том, что сделал Христос в вашей жизни. Сегодня с вами был Игорь Попов, Олег Комараков. Олег, спасибо. И, друзья, до встречи каждый четверг в 15:00 в передаче «Погружение». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.
Погружение. Время изменить свою духовную жизнь.